Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале об основных событиях на этот час. В Москве сегодня утром произошли два крупных пожара. В палестинской автономии проходят первые за 10 лет парламентские выборы. Госдума России намерена принять обращение к парламенту Великобритании в связи со шпионским скандалом, в котором оказались замешаны британские дипломаты. В Москве сегодня утром произошли два крупных пожара. На юго-востоке столицы загорелся склад бытовой химии. Данных о пострадавших не поступало. Площадь пожара 3000 квадратных метров. Возгорание возникло также в здании онкологического центра на Каширском шоссе. Сейчас проводится эвакуация людей. В Хабаровском крае сегодняшнего дня завершается мониторинг ситуации на Амуре, который проводился в связи с аварией на химическом заводе в Китае 13 ноября. По данным Дальневосточного регионального центра МЧС России, в последних анализах проб воды нитробензол не обнаружен. В результате взрыва на китайском химическом комбинате в приток Амура-Сунгари попало около 100 тысяч тонн токсичных веществ. В России в связи с этой аварией были приняты чрезвычайные меры. В Хабаровском крае до сих пор сохраняется запрет на ловлю рыбы, введенный в декабре. На Камчатке прокуратура начала проверку законности действий руководства транспортной компании, отправившей колонну грузовиков в рейс по бездорожью в условиях плохой погоды, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Гюзель Латыпова.
Как сообщил прокурор Елизовского района Александр Агеев, в действиях должностных лиц Управления механизацией транспорта фирмы «Камчатрыбспецстрой» усматриваются признаки халатности и нарушения правил охраны труда. Колонна большегрузных машин, напомню, вышла 17 числа от золоторудного месторождения Осачи и сбилась в пути 19 января во время сильной метели в районе Мутновского перевала в 70 километрах от Петропавловска-Камчатского. 24 января к заблокированным в снегу машинам пробились спасатели, доставившие им продукты питания для 18 человек. В среду 11 сотрудников поисково-спасательного отряда вернулись на базу. С колонной осталось двое сотрудников МЧС. Они сейчас контролируют проводку автоколонны через снежные завалы. Спасатели говорят, что сейчас с колонной и людьми все в порядке. Трое из 18 доставлены на базу дорожников на Вилючинском перевале. Грузовикам осталось пройти около 30 километров до базы. Им навстречу вторые сутки идут дорожники, расчищающие путь специальными сильными агрегатами. В районе операции высокая лавинная опасность. Гузель Латыпова, Петропавловск, Камчатский, для Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В палестинской автономии проходят первые за 10 лет парламентские выборы. На западном берегу Иордана, в секторе Газа и восточном Иерусалиме открыто около 1000 участков для голосования. Палестинцам предстоит избрать 132 депутатов законодательного собрания. По данным опросов общественного мнения, правящая партия Фатх и экстремистская группировка Хамас имеют практически равные шансы на победу. Израиль отказывается вести переговоры с Хамас и предупреждает о возможности срыва мирного процесса на Ближнем Востоке. В швейцарском городе Давос сегодня открывается ежегодный Всемирный экономический форум. В нем принимают участие представители 89 стран и ряда международных организаций, таких как ООН, Всемирная торговая организация и МАГАТЭ. Российскую делегацию на форуме возглавляет министр экономического развития и торговли Герман Греф. В этом году главными темами дискуссии будут стремительный экономический рост в Индии и Китае, иранская ядерная программа и мировые цены на энергоносители. Парламентская ассамблея Совета Европы рассматривает сегодня на заседании в Страсбурге проекты резолюции о нарушении прав человека в Чечне, суждении тоталитарных коммунистических режимов. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Максима Ярошевского.
В повестку дня ассамблеи сегодня включены два вопроса, которые непосредственно касаются России. Первая тема – вопрос о нарушении прав человека в Чеченской республике. Ее намерены рассмотреть в контексте ответственности Комитета министров ПАСЭ в отношении озабоченностей ассамблеи, говорится в повестке. Наиболее ожесточенная дискуссия, по прогнозам, развернется вокруг вопроса о тоталитарности коммунистического режима и желании некоторых делегатов ПАСЭ приравнять коммунизм к нацизму. Накануне, во вторник, в Страсбурге прошел марш протеста против этой инициативы Совета Европы. Около 500 человек, представителей левых партий, прошли по центру города с красными флагами и портретами Че Гевары и Карла Маркса. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода. Новости.
Госдума России намерена принять сегодня обращение к парламенту Великобритании в связи с разведывательной деятельностью в Москве британских дипломатов. ФСБ, в частности, обвинила в шпионаже второго секретаря посольства Марка Доу, который якобы подписывал документы о финансировании 12 неправительственных организаций. Между тем, российские правозащитники заявляют, что не намерены отказываться от грантов зарубежных фондов. Глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева в интервью «Радио Свобода» заявила:
«Я, конечно, не намерена отказываться от финансовой помощи зарубежных фондов, потому что наша деятельность никакого отношения не имеет к домыслу о службе иностранных разведок. Закрыть такую организацию, как Московская Хельсинская группа, просто так, чиновничьим постановлением, невозможно, поскольку эта группа имеет хорошую репутацию. Но поэтому для того, чтобы ее закрыть, сначала ее надо как следует опозорить, опорочить».
Сказала в интервью «Радио Свобода» Людмила Алексеева. По делу о дедовщине в Челябинском танковом училище задержано 6 военнослужащих, в том числе 2 офицера, сообщает агентство «Интерфакс». В новогодние праздники в казарме были сбиты 8 солдат. У одного началась гангрена, ему ампутированы ноги. Расследованием занимается военная прокуратура Челябинского гарнизона. Марио Лемье, легендарный игрок Национальной хоккейной лиги, в 40 лет завершил свою спортивную карьеру.
«Я объявляю о своем уходе из хоккея. Принять такое решение трудно для всякого спортсмена, но я почувствовал, пришло время. Я делаю это в своих интересах, интересах моей семьи и клуба Pittsburgh Penguins»,
заявил Марио Лемье, владелец и капитан клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинс», дважды завоевавший Кубок Стэнли, олимпийский чемпион и обладатель Кубка мира. В Великобритании снова похищено монументальное изваяние работы известного скульптора. С территории университета Роухэмптон в Лондоне украдена 2-метровая бронзовая скульптура работы Лин Чадвик. Эксперты оценивают ее в 1 000 000 с лишним долларов. Кража была совершена 10 января, но полиция сообщила о ней только сегодня. Напомним, главные новости этого часа. В Москве сегодня утром произошли 2 крупных пожара, пострадавших не сообщается. В палестинской автономии проходят первые за 10 лет парламентские выборы. Госдума намерена принять обращение к парламенту Великобритании в связи со шпионским скандалом, в котором оказались замешаны британские дипломаты.
Говорит Радио Свобода. Час пресса программы «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портник. Поговорим сегодня о российско-грузинских отношениях, о том, как они освещаются российскими средствами массовой информации, о том, что стоит за обменом воинственными заявлениями между Москвой и Тбилиси и за авариями на газопроводах. Наши гости сегодня — заместитель главного редактора журнала «Новое время» Вадим Дубнов. Здравствуйте, Вадим. Он здесь в студии в Москве и в Тбилиси. Корреспондент агентства РИА Новости в Грузии Марина Кварахцелия. Здравствуйте, Марина.
Здравствуйте.
Но вначале наша традиционная рубрика «Что происходит?».
Час прессы. Что происходит?
Украинский Хельсинский союз по правам человека предоставил первый в Украине список владельцев телевизионных каналов. Об этом было сообщено вчера. Украинский Хельсинский союз пришел к выводу, что сегодня украинская общественность лишена возможности получить из официальных источников информацию об основателях телерадиокомпаний. Такие сведения отказываются предоставить гражданам Украины. Сами телерадиокомпании, органы государственной статистики, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, государственные регистраторы. Удивительно, да? Год прошел после событий, которые должны были привести к триумфу свободы слова на Украине, а кто владеет украинскими телеканалами, неизвестно. Поэтому не откажусь я в удовольствии помочь этой инициативе Украинского Хельсинского союза, тем более, что он руководствуется 30-й закон об информации и обнародую кратко список владельцев украинских телевизионных компаний. Итак, телеканал «Интер», акционерное общество украинской независимой этого корпорации. Владельцы: Общественное российское телевидение «Россия», Украинская ассоциация экономического сотрудничества и развития «Деловой мир» и акционерное общество «Пегас телевидение». Нужно еще, конечно, узнать, кто владеет «Пегас телевидением». Это следующее там. Второе. Студия 1+1. Александр Роднянский. Иностранное предприятие «Интермедиа», резидент Украины. Канал ICTV. Предприятие с иностранными инвестициями «Royal Capital». Общество «Центральный московский депозитарий Россия», дочернее предприятие «Промидия», дочернее предприятие «Агентство информационных технологий», юридическое лицо с идентификационным кодом 134-18-356, не идентифицировано Украинским Хельсинским союзом. Закрытое акционерное общество «Новый канал», предприятие с иностранными инвестициями «Иннотекс», ЗАО «НК Холдинг». Телеканал СТБ, ЗАО «Международный медиа-центр», компания «Шачар Энтерпрайзес Инк» США, корпорация «Интерньюз Нетурон К» США. Телекомпания ТЭТ, Игорь Суркис, Инвестпроект, Амета Приват, Сунифейшн Холдинг Лимитед и компания Шохвест Инвестмент Лимитед. Две последние компании зарегистрированы на британских Виргинских островах. Пятый канал – это знаменитый революционный канал. ЗАО «Украинский промышленный инвестиционный концерн», дочернее предприятие «Экспресс Информ Студия». Телекомпания НБМ, пятый канал, частная компания Cacao and Sugar International. Cacao and Sugar – это какао и сахар. Бельгия. Трансад Брок, общество с ограниченной ответственностью. Канал НТН, Капитал Инвест, неинвестиционное юридическое лицо с инвестиционным кодом 327-2758. И, наконец, последнее, закрытое акционерное общество «Наше радио». Компания Интерюки Холдинг Лимитед Кипр и Андрей Олегович Волков, а также неидентифицированное юридическое лицо с инвестиционным кодом 235-12-955. Вот и весь список. Думаю, что наши слушатели и в России, и на Украине могут себе представить, какой может быть свобода слова и информации при таком вот удивительном списке владельцев с неизвестными инвестиционными кодами, неизвестными интересами с точки зрения какао и шугара. Но, впрочем, обо всем этом говорят наблюдатели на Украине. Мы просто приводим вам список, обнародованный Украинским Хельсинским Союзом.
Час прессы. Что происходит?
А теперь к нашей основной теме. Но вначале, что пишет сегодня о российско-грузинском кризисе газета «Время новостей».
По расчетам МЧС Северной Осетии, сегодня должна возобновиться подача газа в Грузию по одному из двух газопроводов, взорванных неизвестными диверсантами в выходные в районе российско-грузинской границы. По крайней мере, вчера работающие на месте специалисты доложили о завершении сварочных работ на магистрали Моздок-Тбилиси. Все последние дни восстановительные работы в районе погранперехода Верхний Ларс, где в ночь на воскресенье неизвестные мощными минами разрушили основную Северный Кавказ-Закавказье и резервную Моздок-Тбилиси нитки экспортного газопровода, велись круглосуточно. В предельно короткие сроки была проложена временная дорога через Терек и обустроена площадка для размещения спецтехники у поврежденного участка, доставлены трубы. В восстановлении газопровода были задействованы около 60 человек, специалисты предприятий «Газпрома» из Ставропольского края и техники Моздокского линейного управления магистральных газопроводов.
Это была газета «Время новостей». Обращусь к Марине Кварахцели, корреспонденту РИА Новости. Напомню, что она вместе с заместителем главного редактора журнала «Новое время» Вадимом Дубновым у нас в программе. Марина, видите, вроде бы эту аварию пытаются как-то ликвидировать. Но, тем не менее, грузинское руководство с самого начала говорило не просто об аварии, а о настоящей диверсии, которая направлена против грузинского руководства. И здесь, в российской средствах массовой информации, мы можем увидеть немало высказываний грузинских политиков, которые как раз осуждают свое руководство за подобные высказывания. А какое общее настроение, если так можно сказать, в грузинском обществе, в грузинских средствах массовой информации относительно вот этой вот неприятности? Потому что это же не просто авария, это же, я так понимаю, просто у вас холодно в домах. Это не какой-то политический такой абстрактный конфликт.
Если я правильно поняла вопрос, то речь идет о настроении в обществе,
да,
а не
да.
о настроении политиков.
Да, совершенно верно.
Настроение в обществе совершенно четкое. Газа нет, есть проблемы с подачей электроэнергии, а поскольку газ поставляется из России... И взрывы произошли на территории России, значит, руководство России должно отвечать за ситуацию на своей территории. Вот, в принципе, и настроение.
Как вы считаете, Вадим, вот руководство России готово ответить за ситуацию на своей территории или его только как бы...
Я думаю, что готово ответить, потому что, как заверили грузинскую сторону, уголовное дело возбуждено. Президент России Владимир Владимирович Путин дал соответствующие указания как Генпрокуратуре, так и... другим структурам и заверяют официально Тбилиси в том, что в ближайшее время будет восстановлена подача природного газа.
Тот же вопрос Вадима тут. Ну, как вы думаете, кончится чем-то конкретным это расследование?
Нет, расследование, конечно, ничем не закончится. Здесь, если речь о реакции, то Россия, как обычно, реагирует правой рукой и левой. Есть как бы конкретное хозяйственное желание исполнить контрактные обязательства, что делается и электроэнергетиками, и газовиками, и сказать, трубниками, да. Вот. И есть политическая мидовская позиция, которая, в общем, достаточно... Ну, мне не очень понятная и симпатичная реакция официального Тбилиси на то, что произошло, но и реакция МИДа, мне кажется, тоже совершенно неадекватная.
Напомню, что вы слушаете программу «Час прессы» на волнах радио «Свободы», и мы вернемся в эфир сразу после краткой и важной для вас информации на волнах нашего радио.
К российскому народу у вас нет вопросов? Почему он позволяет с собой так обращаться?
Вопросы к народу – это все равно, что вопросы к погоде. Вот такой в России народ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
У микрофона свободы Андрей Шарый. Обсудим главные темы часа. Я жду вас у радиоприемников.
Напомню, что гости сегодняшней программы «Час прессы» – заместитель главного редактора журнала «Новое время» Вадим Дубнов и корреспондент агентства РИА Новости в Тбилиси Марина Кварахцелия. Вы, уважаемые слушатели, тоже можете задавать свои вопросы нашим гостям. Телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 222 12, пейджер «Москва» 961 33 33, Санкт-Петербург 053, Екатеринбург 358 8720, электронная почта mail@radio-свобода.ру. Так что мы ждем ваших вопросов и сомнений, и мнений, уважаемые слушатели. Слушайте, а пока обращусь к госпоже Кварахцелле. Марина, вот получается, что каждый экономический конфликт между Россией и Грузией или каждый инцидент какой-то, который происходит в той или иной области, он неизбежно приводит к каким-то серьезным проблемам политического характера в двусторонних отношениях. Как считаете, это тенденция или просто действительно уже, если угодно, выработалась такая атмосфера в этих отношениях, может быть?
Я думаю, что здесь главная причина ухудшения взаимоотношений между Грузией и Россией кроется не в экономических проблемах, не в энергетических проблемах, которые сейчас переживает Грузия. Проблема более глубокая. Речь идет, скорее всего, наверное, вот неприязнь и главное в этих проблемах – это недовольство в Тбилиси относительно недостаточности мер, проведенных со стороны России по урегулированию территориальных проблем Грузии. Я думаю, это главное. Отсюда нужно уже искать причины осложнения отношений между двумя странами.
Но ведь эта неурегулированность, она ведь наблюдалась и во времена предшественника Михаила Саакашвили, Эдуарда Шеварднадзе. И тогда тоже, мягко говоря, отношения были непростыми. Но...
Да. Как раз я считаю, что здесь не причина в личностях. То есть вот при Шеварднадзе была аналогичная ситуация. При Саакашвили то же самое, значит, я так считаю, значит, причина не в личностях, а причина в том, что проблемы остаются. И главная проблема, которая существует между двумя странами, это проблема территориальной целостности Грузии. И, как считают в Тбилиси, нежелание Москвы помочь Грузии решить эту проблему. Если, на мой взгляд, эта проблема будет снята, то, соответственно, будут решены... или, по крайней мере, будет сделано очень много для урегулирования отношений между двумя странами.
Как вы считаете, Вадим, можно ли рассчитывать на то, что Россия вообще когда-либо в обозримом будущем заинтересуется территориальными проблемами Грузии?
В обозримом вряд ли. Я не совсем согласен с тем, что территориальная целостность является самой главной проблемой в российско-грузинских отношениях. Я думаю, что здесь тоже не совсем так. Сложные отношения были Шеварднадзе. Но это были два политически совместимых режима, скажем так. Они могли до бесконечности спорить об Абхазии, могли говорить о Панкистском ущелье, о чем угодно, но на встречах, на саммитах СНГ они прекрасно находили общий язык. Они говорили на одном языке, особенно когда речь заходила об очередной операции преемника, каких-нибудь выборах. Здесь они были друг другу понятны и близки. А Саакашвили, как к нему не относиться, режим Путина несовместим, так же, как он плохо совместим с режимом, скажем, Ющенко, да, хотя немножко в другой степени. Вот. И здесь, с моей точки зрения, Абхазия, которая, безусловно, очень важная проблема, особенно для Грузии, играет для России скорее такую вспомогательную, служебную роль, как на всякий случай имеющийся инструмент для того, чтобы в какой-то момент, в общем, как бы оказать давление на Грузию, примерно в том же ключе, в котором можно использовать газ.
Ну, давайте тогда перенесем этот вопрос в такую вот реальность. Представьте себе, что Михаил Саакашвили потерял Грузии власть, а к власти в этой стране пришел какой-нибудь политик, который страшно нравится в Москве. Прилетел Игорь Георгадзе в белом вертолете, его избрали там президентом, премьер-министром, представителем парламента, и вообще царем Грузии прозвали. Абхазия возвратится? состав Грузии?
Ну, во-первых, Юрий Георгиадзе снят из числа моих политических кумиров. Но
я бы ему не
рекомендовал становиться, я бы не желал ему такого счастья, как стать президентом Грузии, он недолго бы им был. Вот, понимаете, проблема серьезнее. Проблема в том, что, как показывает, кстати, украинский пример, уже нет на политическом небосклоне фигур, которые бы понравились Москве. Вот, понимаете, уже даже за Януковича мы не болеем, уже вот даже он не сможет. И в Грузии таких фигур тоже нет. Вот в чем беда, собственно говоря. И самый яркий симптом этой ситуации.
Марина, а вы согласны вот с этой мыслью, что кто бы ни стал президентом Грузии, Россия вряд ли будет идти ему навстречу в решении территориальной проблемы?
Вы, если сейчас меня спрашиваете по поводу Георгадзе...
Нет, не по поводу. Георгадзе был просто пример.
Ага. Да. Я поняла. Ну, я думаю, что у Георгадзе мало шансов. Начну с того, что Георгадзе может прийти к власти. Я думаю, что у него мало шансов прийти к власти. А в Грузии дело в том, что политики как спортсмены, если они уходят с политической арены на достаточно длительное время...
Да, я всецело с вами согласен. Я просто хотел поискать человека какого-нибудь, который понравится России, российскому руководству, понравится Кремлю.
Понимаете, в чем дело? Не надо никого искать. Народ выбирает сам своего президента. А политик, лидер соседнего государства, лидеры других стран, если они хотят строить партнерские нормальные отношения, они должны находить общий язык.
Марина, вот тут я абсолютно с вами согласен. Я имел в виду, знаете что? Допустим, я просто хотел предположить некую ситуацию, чтобы прояснить ее, да? Что да, мы можем предположить, говорил я, что народ даже изберет того политика, который будет приемлем для России, который будет здесь считаться пророссийским. Ну, так совпадет. Он победит на выборах общенародных, демократических. А вот абхазский вопрос будет по этому поводу решен? Вот у меня, например, есть определенные сомнения. Понимаете? Даже в этом случае.
Почему? Почему вы сомневаетесь даже в этом случае?
О, это вы меня заставляете нарушать формат программы. Я скажу почему. Потому что мне кажется, что российское отношение к Абхазии, оно связано не с тем, кто возглавляет Грузию, а с тем, что сама эта проблема. Да?
Вы абсолютно правы. И руководство Грузии пересматривает сейчас как раз свою политику в отношении абхазской проблемы. Кардинально все меняется буквально. Почему вы думаете, документ о невозобновлении огня, который должны были подписать стороны в Женеве в конце декабря, отложен на неопределенный срок практически? Почему? Потому что полностью меняет Грузия свое отношение к абхазской проблеме. Здесь очень многое меняется. В частности, снимается экономическая блокада. Абхазским политикам будет предоставлена трибуна на Западе и многое-многое другое, о которых сейчас не говорят пока, потому что документ этот на стадии разработки. Поэтому, что касается лидеров, президент Саакашвили не раз предлагал президенту России, своему российскому коллеге, и не раз говорил о том, что давайте сядем за стол переговоров, давайте будем решать, будем торговаться и будем предпринимать какие-то шаги по мирному урегулированию конфликтов. Но пока что протянутая рука, как он, если я выражусь его словами, протянутая рука повисла в воздухе.
Послушаем звонки, которые у нас уже есть. Евгений Григорьевич из Москвы. Здравствуйте, Евгений Григорьевич.
Здравствуйте.
Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вы знаете, вот посмотрите на карту Грузии и Осетии, и в связи, вот я, и в связи с отношением агрессивным к осетинам со стороны Грузии, там всегда будут взрываться эти газопроводы, в том числе и на территории Грузии. Я предлагаю вообще, вот какие деньги тратим за ремонт этого газопровода, а получаем в ответ, что одни угрозы со стороны этого Саакашвили. Я предлагаю вообще пока прекратить всякие поставки газа на территорию Грузии, до тех пор, пока там не определится народ сам в конце
концов.
Подождите,
Евгений Григорьевич, вы же этот газ не Саакашвили поставляете, а вообще грузинам как стране, как народу, и они, кстати, деньги за него платят?
Пусть США привозят им сжиженный газ из Нью-Йорка, и пусть платят там по $1000 за тонну сжиженного газа. Зачем нам в это дело лезть?
Понятно, Евгений Григорьевич. Угу. Вы хотите что-то ответить, Адя?
Нет, я хотел узнать, как будет себя чувствовать наши, ну, скажем, ну, не любим мы Грузию, да, вот такой вот наш прозападный враг.
А что Саакашвили делать?
Саакашвили, да. Ну, и грузин, да, кучу тоже им уже как бы не будем любить. А вот с Арменией что делать? Вроде стратегический союзник, да, вот наш последний форпост, как мы привыкли считать. Вот с ним что делать?
Тут то же самое ведь пишет нам Александр из Москвы на пейджер. Если газовые трубы и провода в Грузии взорвали наши спецслужбы, то Путин отчасти реабилитировал себя за беззубую и трусливую политику в отношении Украины. Хотя это мелко. Надо просто сказать, пока не смените вашего Саакашвили, не продадим вам газ. Хоть от холода околевайте. Пусть вас Буш обеспечит газом и электричеством. Примерно те же слова. Видите, Марина? То есть такая часть аудитории у нас, которая совершенно уверена, что газ это некая дубинка во внешней политике.
Вот как раз это и очень плохо для имиджа России. Я думаю, что хоть, может быть, простые люди-то не понимают это, но политики должны понимать, что если будет допущен прецедент вытеснения России с энергетического рынка, не знаю, в соседних государствах, то это как минимум на 50 лет. Если какое-то другое государство будет поставлять энергоносители в соседние страны, то для России это будет очень плохо. И я думаю, что другие страны, которые имеют такие же проблемы энергетические с Россией, также будут думать, как бы избавиться от российских энергоносителей. Поэтому очень плохо, что в России люди думают таким образом, что газ и электроэнергия – это своего рода дубинка для достижения каких-то своих политических целей.
Владимир из Саратовской области. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте. Вот есть такие языки, в которых тексты читаются слева направо, сверху вниз, а есть наоборот, как известно. Вот давайте подойдем таким же образом к довольно популярному тезису о том, что Россия становится сырьевым придатком Запада. А вот не кажется ли вам, что сейчас постепенно Запад начинает превращаться в промышленный придаток России, а Азия, по крайней мере близлежащая, в поставщика трудовых ресурсов? И в этом свете любые компромиссы, я сейчас не конкретно о Грузии, но и о ней в том числе, любые компромиссы с поставщиком энергии, с Россией, они бесполезны, потому что если протянуть пальчик, то ухватят за руку и дальше, и дальше, и
дальше. То есть, Владимир, вы в самом деле считаете, что страна, которая поставляет сырье, может держать в зависимости страны, в которых развиваются высокие технологии?
Конечно. Конечно, если у этой страны, к тому же, ядерные ракеты и
понятно ваше мнение,
и большое влияние на соседей близлежащих, то неизбежно даже те, которые обладают своими ресурсами, попадая в орбиту такой могучей страны, они становятся просто подсистемой. И,
в чем, подождите, Владимир, я все понял, а в чем могущество?
Могущество в том, что Россия, например, очевидно перекрывает прямые пути экспорта, например, туркменского и казахского сырья.
А вы знаете, какое количество вообще туркменского и казахского сырья, насколько серьезную роль она играет на рынке?
Но они все-таки обладают большими запасами.
Это, Владимир, я думаю, вы преувеличиваете сырьевые возможности соседних с Россией стран. Но я в любом случае скажу вам, что ваше мнение очень показательно. Великая сырьевая держава. Это в советское время говорили, Вадим, верхняя вольта с ракетами. А теперь новый термин появился. То есть, когда Советский Союз называли верхняя вольта с ракетами, у него развивались технологии военно-промышленного комплекса, были космические программы, работала наука, которая создавала там различные крупные открытия. И тогда, а сейчас всего этого не происходит, и появился новый термин, получается.
Нет, я очень серьезно отношусь к тому, что вот сказал наш собеседник, потому что я просто как будто бы слушал программу «Время» где-то через полгода, через 10 месяцев, да? Потому что вот я думаю, что это развитие замечательной нашей доктрины энергетического лидерства, и вот эта схема насчет того, что Запад — это наш промышленный придаток, а Азия — наш кадровый ресурс, это блестящее развитие.
Красиво, просто очень красиво, да?
Это тянет просто на супернациональный проект, я считаю.
Ой, Владимир Николаевич из Новгородской области. Здравствуйте, Владимир Николаевич.
Здравствуйте. Господа, вы не рассматриваете такую возможность? Учитывая, что грузинское правительство Саакашвили всю свою политику строит на антироссийской основе, и учитывая близкую связь, тесную связь с чеченскими и другими террористами на Кавказе, грузинов, Саакашвили,
Саакашвили связан с чеченскими террористами,
да,
понятно.
Вы не рассматриваете такую возможность, что это где-то как раз грузинское правительство,
что Саакашвили сам подорвал
с чеченцами, и взорвали этот самый режим для того, чтобы грузинский народ настроить против России. Ведь, собственно говоря, Саакашвили может и удержаться у власти только на основе антироссийской политики.
Я понял ваше мнение, Владимир Николаевич. Мы попросим госпожу Кварахцели на нее ответить вот во второй части нашей программы. У нее как раз будет возможность собраться с мыслями. А сейчас мы прервемся буквально на пару минут на краткий выпуск новостей, на краткий выпуск новостей на наших волнах. Напомню вам, что вы слушаете в программе «Час прессы» как раз дискуссию о российско-российско-грузинских отношениях, такую неожиданно достаточно бурную. Участвует у нас заместитель главного редактора журнала «Новое время» Вадим Дубнов и корреспондент агентства РИА Новости в Тбилиси Марина Кварахцеля. А сегодня в час дня вы сможете услышать в нашем эфире программу «Образование». Ее автор и ведущий Александр Костинский задается мыслями о судьбе выпускника современного российского вуза. Ну, не вообще, а с точки зрения работодателя. Действительно, он оканчивает вуз, а работы у него нет. Это непонятно, да. Зачем тогда нужен выпускник? Какой есть этот выпускник, каким его хотели бы видеть работодатели? Участвует директор аналитического центра медиагруппы «Эксперт» Андрей Шмаров и директор по персоналу корпорации «Русал» Виктория Петрова. Да? Умным или послушным? Вот это вот такая вот дилемма для любого выпускника российского вуза. Послушаем эту программу, а пока перейдем к краткому выпуску новостей.
В Москве 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня утром произошли два крупных пожара. На юго-востоке столицы загорелся склад бытовой химии. Сообщалось о пожаре в здании онкологического центра на Каширском шоссе. Пострадавших нет. Комиссия МЧС России признала верными действия пожарных при ликвидации огня в офисном здании Владивостока 16 января. Как отмечается в опубликованном сегодня официальном заключении, пожарные проявили решительность, мужество и слаженность, что позволило спасти 102 человека. Погибли в результате пожара 9 человек. Госдума России намерена принять сегодня обращение к парламенту Великобритании в связи с разведывательной деятельностью в Москве британских дипломатов. Парламентская ассамблея Совета Европы рассматривает сегодня на заседании в Страсбурге проекты резолюции о нарушении прав человека в Чечне и осуждении тоталитарных коммунистических режимов. США подвергли критике предварительный отчет расследования сведений о тайных тюрьмах ЦРУ в Европе, отметив, что он не содержит ничего нового. Швейцарский сенатор Дик Марти выступил вчера с отчетом на сессии ПАСЭ в Страсбурге. Он заявил, что США применяли пытки к подозреваемым в терроризме, но делали это чужими руками. В палестинской автономии проходят первые за 10 лет парламентские выборы. По данным опросов общественного мнения, правящая партия ФАТХ и экстремистская группировка ХАМАС имеют практически равные шансы на победу. Российский газ, как ожидается, начнет сегодня вновь поступать в Грузию по восстановленному газопроводу «Северный Кавказ» за Кавказье. Поставки газа от Тбилиси были прерваны в воскресенье в результате подрыва основного и резервного трубопровода на территории Северной Осетии. Грузия обвинила в диверсии Россию. В швейцарском городе Давос сегодня открывается ежегодный Всемирный экономический форум. Одна из главных тем обсуждения – стремительный экономический рост в Китае и Индии, а также и растущая роль двух государств в международной политике. В Санкт-Петербурге проходит внеочередной саммит Евразийского экономического сообщества. Ключевая тема – присоединение к организации Узбекистана.
Час пресса программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Участвует в нашей программе сегодня заместитель главного редактора журнала «Новое время» Вадим Дубнов и тбилисский корреспондент агентства РИА Новости Марина Кварахцеля. Марина, прошу вас, вы уже можете ответить на такое предположение нашего слушателя, высказанное в конце нашей первой части программы, о том, что, собственно, сами грузины взорвали себе газопровод, чтобы мерзнуть в своих квартирах и любить за это Михаила Саакашвили и не любить Россию. Я как-то это перевел, да?
Серьезно воспринять это заявление, уважаемого радиослушателя, но дело в том, что...
Уважаемый радиослушатель транслирует то, что и в средствах массовой информации можно прочитать.
Да, вообще-то да. Но ведь известно, что участок взорванной трубы находится на территории России.
Ну, диверсанты пробрались, да.
Ну, для этого существуют российские спецслужбы, которые должны работать на своей территории. Когда прозвучали обвинения из Тбилиси о том, что взрываются газопроводы и газопроводы, прошу прощения, и Грузия, у Грузии создаются проблемы энергетические, то эти обвинения звучали в адрес российского руководства и правительства России, которые должны отвечать за за ту часть контракта поставок, где речь идет о безопасной доставке энергоносителей. Мне сейчас я не могу комментировать заявление радиослушателя о том, что у Саакашвили есть связь с чеченскими террористами, и они договорились о том, чтобы взорвать и газопровод, и ЛЭПКО в Кассионе. Это, конечно, даже гипотетически представить себе сложно. А если это и так, то я не вижу никакой логики для этого. А с другой стороны, я думаю, что за это должны следить спецслужбы.
Послушаем Сергея из Петербурга. Здравствуйте, Сергей.
Вот, во-первых, у меня сильное сомнение, что вот в этих местах, где совершены вот эти вот акты, так сказать, саботажа, там невозможно, по-моему, остаться незамеченным, потому что, во-первых, в любом случае там следы остаются, все-таки сейчас снежный покров. Во-вторых, там десятки постов визуального наблюдения, все-таки это граница. Это где-то 20 километров напичкано этими постами наблюдения и прочим, прочими. Там патрули, так сказать, и все, так сказать, прелести этой погранзоны. Вот. А второе, вот то, что сейчас вот этому режиму, который у нас воцарился, нужен, так сказать, такой перманентный образ врага. Тут дело даже не в Грузии, там, в Украине. Вот смотрите, вчера была Украина врагом, сейчас Грузия, потом будет Литва, Латвия, наверное, потом будет... Вот вспомните, вот даже в прошлый год у нас враг был Норвегия, Финляндия, Эстония. Ну, дальше перечислять не буду, вплоть до Азербайджана. Вот. И, по-моему, вот этой власти нужно постоянно вот так вот внимание народа на это дело, так сказать, направлять, чтобы не заметить, что, так сказать, король-то, собственно говоря, голый. Вот такие у меня мысли. Спасибо.
Благодарю вас, Сергей, за звонок. Видите, Россия в кольце врагов, Вадим. Такая вот создана картина.
Да, ну, я только хотел бы заметить, что картина несколько идеализирована нашим радиослушателям, которым я в целом согласен, но только в 30 километрах от Владикавказа, где все это происходит. Но нет никаких постов визуального наблюдения. Вообще старое представление о границе в стиле там старых добрых советских фильмов, оно, к сожалению, уже совсем не имеет никакого отношения к реальности, особенно вот в этих краях. Вот, взорвать можно что угодно, где угодно, как мы знаем, и никто никогда никого не найдет, хотя бы потому, что просто никогда не будет искать. Вот. А проблема еще, кроме всего прочего, в том, что, понимаете, любая конспирология, она основана же на предположении о том, что все теоретически возможное происходит обязательно. Вот теоретически могли грузинские диверсанты пробраться на территорию Карачаево-Черкесии и Северной Осетии? Теоретически могли. Значит, пробрали, значит, взорвали. А точно так же происходит и с другой стороны. Вот теоретически могли российские вот спецслужбы взорвать эту трубу, ЛЭП, уйти незамеченными, провести такой замечательный... Теоретически тоже могли. Вот. И все. И как бы вот после того, как теоретически становится возможным, значит, мы немедленно начинаем рассматривать вопрос в практической плоскости. Но проблема еще тут есть и в том, что в этой конспирологии есть психологические моменты. И Россия, на самом деле, делает довольно много для того, чтобы эти психологические моменты точно так же замечательно играли на не очень искушенного наблюдателя и слушателя. И действительно начинают говорить, а почему, собственно говоря, нет? Могли взорвать? Значит, взорвали. Особенно так вовремя. Понимаете, переговоры с Арменией идут, газовые торговли и так далее. Очень кстати, так что, в общем.
Вот, почитаю вам пару сообщений на пейджер. Господа, объясните, зачем нам вообще нужны рядом с нашими границами все эти Грузии, Украины и прочие суверенные государства? Последние 15 лет ясно доказали, что единственный смысл их существования — быть использованными любыми врагами России для того, чтобы вредить нам. Подпись Каримов. Россия — самодостаточная страна, и ни в каком имидже она не нуждается. Подпись Аркадий. Саакашвили кругом не прав. И в отношении Абхазии не нужно с грузинами садиться и говорить. О гарантиях не кричат. Это экономическая, а не политическая категория. Подпись Дима. Я несколько тут сокращаю некоторые сообщения, сразу извинюсь перед слушателями, но я не могу читать полные тексты. Послушаем Александра Ивановича из Москвы.
Добрый день.
Здрасте.
Я бы хотел выразить пожелание, чтобы международное сообщество выработало какой-то единый подход вот ко всем национальным образованиям, которые претендуют на автономию. В том числе Абхазия, Осетия, Косово, там Баски, Барселона и так далее. Вот. И чтобы это решение, чтобы, конечно, при непременном учете местного населения, мнений местного населения, чтобы предоставил им какой-нибудь промежуточный статус.
То есть вы хотите везде провести референдумы? Типа?
Ну, либо референдумы, либо каким-то другим образом.
И на Северном Кавказе, и в Поволжье, и в Уэльсе, и в Шотландии, везде, где есть хоть малейшее сомнение в том, что там живет другой народ, отличный от, скажем так, от титульной нации, да, везде провести референдум. Вот сразу, причем в один год.
Я бы начал с Кашмира.
Почему сразу? Там где-то сложилось, там где-то уже население, четко так сказать, часть населения. И вообще существует такое движение?
Нет, Александр Иванович, я понимаю, я ведь совершенно не пытаюсь даже иронизировать, я просто что имею в виду? Что в любом таком регионе всегда найдется движение, всегда найдется 50 человек, которые вам скажут, что нужно проводить референдум. Ну, в любом.
Ну не 50 человек, а когда будет, ну, достаточное количество населения, конечно. Если
а вот если...
сложится, то пусть проведет и пусть делает, что хочет.
А если половина за, половина против, что делать?
Ну вот, значит,
ну вот.
Предложительный статус, чтобы на это время, чтобы пока вопрос не решится либо о полном отделении, либо о расширенной автономии, чтобы это образование поставить под контроль, скажем, либо ООН, либо Европейского Совета.
Понимаю, как Косово, да?
Да, как Косово.
Ну, Марина, на самом деле, Александр Иванович поднял очень серьезный вопрос. Это, скажем так, подход более конструктивный, чем вот те вот сообщения на пейджер, которые мы тут читаем в последнее время, и которые носят скорее эмоциональный характер. Но действительно ведь, согласитесь, что если бы в Грузии был какой-либо собственный такой подход или некий вариант решения абхазской проблемы, то, возможно, России было бы труднее фактически как бы... отказываться от собственной роли, да?
Да, пока такого плана в отношении Абхазии нет.
Да.
Что касается намерений Грузии по урегулированию грузино-абхазского конфликта, эти намерения пока на начальной стадии. Такой план, о котором говорил уважаемый радиослушатель, есть у Грузии в отношении
Южной Осетии, да.
Сенвальского региона. Как раз такой вариант предлагается сенвальским властям, расширенная автономия со всеми правами, которые имеют современные автономии в Центральной Европе. И это предмет переговоров. Сейчас как раз создаются рабочие группы Тбилиси-Сенвали, где на первый этап, ну, я сейчас не буду подробности излагать этого плана, но как раз и подразумевается, что начинается все с демилитаризации зоны конфликта, выводится тяжелая техника, которая там имеется незаконно. Второй этап – это экономический проект, экономическая реабилитация. А третий этап – это уже политические переговоры о статусе, об автономных правах и так далее. Так что это вполне возможно. Что касается референдума, это тоже спорный вопрос. Ведь в Абхазии проводился референдум, и сухумские власти говорят, что наш народ, абхазский народ, принял решение, что Абхазия должна быть независимой. Но так ведь, уважаемые господа, в этом референдуме не принимало грузинское население, оно ведь тоже проживало на этой территории, было изгнано оттуда. Я считаю, что если уж проводить референдум, то все население должно принимать участие, а не часть, которая желает как бы выделиться и жить автономно или отдельно в суверенном государстве и так далее. То есть в референдуме должны принимать участие все население, проживающее на этой территории.
Олег из Петербурга. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте. Ну вот, уважаемый Виталий, референдум-то прежде всего нужно в Крыму провести. А что касается Грузии, то я поддерживаю одного из слушателей, который говорил, что зачем мы так стараемся, восстанавливаем грузинам в таком сложнейших условиях газопровод и линию электропередач. Надо вообще им перекрыть газ, электричество перестать поставлять и ввести им экономическую блокаду, запретить им въезд на территорию России и всех грузин выслать в Грузию. И пускай они одумаются, и пока они не будут проводить нормальную политику, не возобновлять с ними...
Олег, скажите, пожалуйста, как бы вы отнеслись к человеку, который предложил бы русских со всех стран, где они проживают, как дальнего, так и ближнего зарубежья, потому что они кому-то не понравились, вот перед нашим какой-нибудь радиослушателем в Бремене или там в Ужгороде, выслать в Россию, пока они не одумаются?
А понимаете, я бы предложил президенту Путину самостоятельно, вот тут 25 миллионов русских осталось в 14 союзных республиках, я бы предложил президенту Путину, и он обязан их просто вывести.
А
там
кто?
Русских уничтожить. Вот,
а самих, подождите, одну секундочку, а самих русских вы не хотите спросить?
Нет, так многие желают, просто, многие, ну, вот, например, в Чечне осталось 10
понятно,
тысяч.
Понятно, Олег, ваше мнение мне понятно. Нет, Чечня – это часть территории Российской Федерации, Олег. А чтобы закончить нашу дискуссию, напомню вам, что 1 декабря 1991 года на территории Автономной Республики Крым граждане голосовали по вопросу об одобрении акта независимости Украины, который был принят ранее парламентом Украины. Большинство граждан высказалась за независимость Украины. Таковы итоги референдума в Крыму. Других итогов нету, Олег. Григорий из Москвы.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста.
Если у вас, Марина, холодно, то у нас уже вот мы более-менее перешли этот рубеж. Если что, приезжайте, у нас мы вас примем. А вот я такой вопрос хотел задать. Вот вы не удовлетворяете мое любопытство по поводу грушников, Бойко и остальных. То есть совсем почему-то не говорите о том, вот почему правительство Грузии указывает фамилии, предыстории вообще, почему они всплыли. Угу. И так далее. Если можно, в двух словах.
Марина, вы знаете, о чем, собственно, идет?
Я не совсем поняла.
Да, что имеется в виду, какие грушники, Григорий, объясните.
Ну, Грузии требуют выдать грушников, которые якобы совершали какие-то диверсии, и даже они эти...
Да.
Да,
одного из них Бойко.
Бойко, Роман Бойко, да, есть такое. Речь идет о подозреваемых в совершении диверсионных актах на территории Грузии, которая... Это территории, которые граничат с зоной конфликта с Хинвальским регионом. Летом прошлого года МВД Грузии задержало несколько человек, осетин, которые признались в том, что в организации диверсионных актов и в их проведении помогали им вот эти вот два перечисленных сотрудника. Один из них сотрудник, как утверждают в Тбилиси, сотрудник ГРУ Минобороны, а второй военнослужащий Министерства обороны. Вот, собственно, и об этом идет речь. То есть или их задержать, допросить на территории России, или их передать за тем, чтобы не мешать следствию и разобраться в происшедшем. Речь идет о диверсионных актах на энергетических объектах Грузии.
Понятно, Марина. Ну вот, смотрите, Вадим, в словах нашего слушателя, который вот предложил Марине и ее землякам приехать в Россию греться, ведь сказался вот так вот, как бы непроизвольно, то, что называется русским национальным характером. По крайней мере, так всегда традиционно считалось, а вовсе не то, чтобы выслать всех грузин из России, да, вот так отловить по национальному признаку и выслать. А ведь на самом деле очень много разночтений в самой позиции наших слушателей, настроенных радикально по отношению к Грузии. Вот Вячеслав Николаевич говорит: проводя истеричную антироссийскую политику, Саакашвили дождется, что грузинский народ вышвырнет его из своей страны и присоединится к России. То есть желание, чтобы грузины присоединились к России. А с другой стороны, Юрий пишет, что Шеварднадзе проводил враждебную России политику скрытно, а наглец Саакашвили ведет все открыто и нахально. С какой радостью мы должны устраивать ему легкую жизнь? За наглость и русофобию надо платить. Это должны понять все в Грузии, да и в других осуверенившихся государствах тоже. То есть Юрий предлагает Грузии платить, а Вячеслав Николаевич предлагает ей присоединиться. Так вот, что же на самом деле, что на самом деле российское общественное мнение вот такого рода, кстати, насколько я понимаю, уже достаточно подготовленное нашими с вами коллегами, да, в российских средствах массовой информации, хочет от Грузии, чтобы она платила или чтобы она присоединилась?
Да, в общем, ничего, просто обида, да, вот обиделись и все, а там уж как получится.
Петербург, Петр, здравствуйте, Петр.
Добрый день. Я вот хотел заметить, господа, что вот совсем недавно среди демократической общественности такая шутка бытовала. Что не собирает в России, какой бы прибор не собирал, комбайн или трактор, получается все равно танк. Вот так и мы, господа.
Да, собирали газопровод, получился танк. Да,
да. Да. Вот так и мы. Ну, что бы мы ни обсуждали, нет, априори виновата Россия. Это всегда, во всем, везде след России. То ли у президента Украины на лице эти рябинки, это след уже обнаружили российский, который до сих пор никто ничем не подтверждает. И это настолько однообразно, вы бы хоть одну передачу, ну, для просто хоть какой-то справедливости сделали, ну, где Россия хотя бы на равных с кем-то.
А мы разве обвиняли Россию, Петр?
Постоянно вот...
Нет, в этой программе, в этой программе. Мне кажется, мы постоянно слышим как раз обвинения в адрес другой стороны, разве нет?
А люди возмущены, я имею в виду позицию Радио Свобода и гостей.
А, и гостей.
Постоянно гостей, находящихся в студии. которые ведут одну и ту же, вот с вами вместе осуждают Россию. Больше нет виновных на свете вообще ни с кем. Вот нет такой темы.
Подождите, Петр, разве мы хоть в каким-то моменте в этой программе осудили Россию? Сказали, что это она устроила диверсию на газопроводе?
Да, больше чем достаточно, что взорвала Россия. Россия почему-то, вот она несправедлива.
Я просто взываю не только к гостям, но и к аудитории. Ни одного слова в обвинении России здесь не прозвучало, Петр.
Конкретно о вас, кстати.
Остановитесь, Петр, обвинение в адрес ведущего в частном порядке. Да, Марина.
Я думаю, что обвинения прозвучали только в адрес Грузии. Ее даже обвинили в терроризме. Я просто к чести грузин хочу сказать, что здесь я не как журналист, а просто как человек, который живу в Грузии, я грузинка. К чести хочу сказать, что несмотря на сложные грузино-российские отношения на протяжении уже более 10 лет, ни разу грузины не говорили о том, что русские граждане, проживающие в Грузии, должны уехать отсюда и покинуть территорию Грузии. Русские у нас живут, и живут они нормально, и их никто не притесняет. Вот я горжусь тем, что национальные проблемы в отношениях грузин и русских в Грузии нет.
Светлана Николаевна из Тюмени.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы не хотела делать, как предыдущий радиослушатель, по сторону Радио Свободы. Я постоянная слушательница ваша. Но вот действительно, не имея в виду данную программу, прошла мысль, что якобы в этом теракте с газопроводом виновата Россия, российские спецслужбы.
Нет, то есть Светлана Николаевна.
Знаете,
Светлана Николаевна,
мне кажется, Россия как будто бы сейчас нечем заняться. У нас столько проблем. Действительно, прошли такие холода, пол России замерзало. У нас столько у самих проблем. И вдруг мы бы взялись вот за это неблаговидное дело.
Светлана Николаевна, послушайте. Вот с этим заявлением выступил президент Грузии Михаил Саакашвили. Мы здесь на протяжении всей программы пытаемся и разобраться, что произошло, как следователи, почему это заявление прозвучало, почему, что действительно могло привести к такого рода заявлениям, как реагируют журналисты. Мы же не пытаемся найти здесь правых и виноватых.
Нет проблем. России, как говорится, больше нечего делать, как ходить и взрывать вот этот газопровод, чтобы оставить Грузию. Россияне, кстати, если бы уже спецслужбы были такие, так сказать, зловредные, они бы, да и мы все сами знаем, какой народ грузины. Их ничем не сломить, они сидели действительно сколько времени без электричества и вышли из этой ситуации. И вдруг мы для того, чтобы сделать неприятности президенту Грузии, пошли бы на этот шаг. Да ни в коем случае, ни в коем случае.
Понятно, понятно, Светлана Николаевна. Марина, вы знаете...
Уважаемый, я бы хотела ответить, если
да,
можно.
Да, пожалуйста, да.
Так ведь речь не идет об обвинениях, уважаемые господа. Речь идет о том, что коли уж заключаешь контракт о поставках газа по завышенной, ну там какая бы ни была цена, и подписывают этот контракт две стороны, то одна сторона, которая берется за поставки, должна отвечать за гарантированность этих поставок. Вот о чем идет речь, а не о том, что кто-то сидит где-то и взрывает. Вот эти были обвинения, вот такого порядка были обвинения. То есть российская сторона, ведь это факт, руководство России отвечает за все и несет ответственность за все, что происходит на своей территории. Если бы здесь совершили какой-то теракт у здания ГРВЗ, это группа российских войск в Закавказье, или у какого-то российского военного объекта, обвинили бы кого? Тех, кто это взрывал, или обвинили бы руководство Грузии? Естественно, обвинили бы руководство Грузии, потому что руководство отвечает и несет ответственность за все, что происходит в этом государстве. Обвинения, я считаю, что были, может быть, немного чрезмерно эмоциональными. Это факт. И говорили здесь в Тбилиси о том, что, возможно, президент Саакашвили немного переборщил. Он чрезмерно эмоционально выражал свои мысли. Но, с другой стороны, если посмотреть объективно, ведь действительно «Газпром» и другие российские компании или там руководство России должны отвечать за гарантированную доставку, бесперебойную доставку природного топлива, по которому стороны договорились. И за это платит другая сторона. Раз она платит деньги, она должна получить то, за что она платит.
Понятно, Марина. Дадим, вы ощущаете, что президент Саакашвили своим обращением, я бы так сказал, очень помог тем в России, кто пытается выстроить такой вот негативный образ Грузии?
Нет, конечно, помог. Ну, естественно, как бы это постоянный пинг-понг, где мы помогаем Грузии, Грузия помогает нам, я имею в виду вот эти политические круги, эту политическую полемику. Но я бы хотел спросить радиослушателя, собственно, за какую Россию так вот все ужасно обижаются? Ну, ведь кто-то взорвал и газопровод, да, ведь была какая-то преступная же группа, да, условно говоря, кто-то ей руководил. Я не знаю, как их звали, были это Бойко, не Бойко. А если разница, собственно говоря. Вот спецслужбы это, не спецслужбы, террористы это, не знаю кто. Это либо чей-то злой умысел, либо чей-то, там, скажем, преступный просчет. Я не знаю, что и кто за этим стоит, но тем не менее произошло на территории России. Вот, и никто, на самом деле, в данном случае, даже Саакашвили, не обвинял лично руководство России. Вот. Спецслужбы, еще кто-то. За кого вы обижаетесь? Кого вы с собой отождествляете? Государство, которое не может справиться с этим. Кстати говоря, «Газпром», надо заметить, чрезвычайно взволнован тем, что он не выполняет контрактные обязательства, и он как раз все силы сейчас прилагает к тому, чтобы все это сделать. Вот, если как бы с «Газпромом» в данном случае, у меня никаких расхождений нет.
Послушаем Галину Иосифовну из Петербурга. Здравствуйте, Галина.
Здравствуйте. Я хотела бы, вот никто не поднимает этот вопрос вот про Абхазию. А как себе, вот вы хотя бы представляете, как будет жить Грузия и Абхазия вместе, если они воевали столько лет? Тем более это Кавказ. Ну как абхазы и грузины могут жить вместе, если они убивали друг друга? Ну какой-то абсурд получается. И
ну предоставим возможность Марине ответить вам, Галина Васильевна.
Мне сложно ответить, это очень болезненная тема, над этим надо работать, и люди должны понять, если нужно принести извинения государству, эти извинения должны прозвучать, но то, что жить эти два народа должны вместе, я в этом не сомневаюсь, они жили и должны жить вместе.
Михаил из Петербурга, здрасте, Михаил.
Добрый день. Хотелось бы сказать, опять же, вот по поводу Абхазии, вот корреспонденту из Грузии. Значит, 15 лет назад развалилась огромная страна, да, Россия тоже потеряла. Это было единое государство, и русские как бы смирились с потерей огромных территорий.
Подождите, Россия ничего не потеряла, Россия была союзной республикой, стоит государство.
Была союзная республика, но, по крайней мере, Грузия, Прибалтика, Казахстан...
Такими же союзными республиками
такими
были, Михаил.
Такими же союзными республиками, но это была одна страна.
Вот. Но в ней Россия была... Кстати, подождите, Михаил. Нет, ну референдум. Ответьте на простой вопрос. Россия была частью этого союза. Вы говорите так, как будто вы Советский Союз, и вы что-то потеряли. А я говорите о России.
В референдуме, в котором высказался за сохранение союза. Но... И, насколько я знаю, большинство народа высказалось за сохранение союза.
Совершенно верно, Михаил.
Сейчас
правильно.
Дальше идти процесс. Сейчас начинают разваливаться вот эти вот самостийные государства. И чувство национальной обиды. Точно такой же, как по отношению сейчас у русских к Крыму, например. И что тут говорить?
Но Крым же не был территорией Российской Федерации на момент ликвидации Советской империи, Михаил.
Это уже коммунистические там границы вот эти вот Хрущев сделал. Это такая вот подарок был сделан.
То есть вы не считаете себя гражданином Российской Федерации, Михаил, вот такой, да?
Народ имеет право на самоопределение.
Да.
Не надо забывать референдум, который был еще в Советском Союзе проведен. Потому что получается однобоко очень, значит, по поводу выхода Абхазии из Грузии нужно проводить референдум вместе с грузинами, правильно? А по поводу выхода Грузии из состава Советского Союза нужно было проводить референдум только в Грузии.
Ну, нет, Марина говорила вместе с грузинами, которые живут в Абхазии.
Ах,
да.
А грузины в Советском Союзе жили.
Ну и что?
И тоже, наверное, голосовали за сохранение Советского
Союза.
Нет,
понимаю, это разные вещи.
Нет, это не разные
грузины,
вещи.
Грузины, кстати, не голосовали за сохранение Советского Союза, но неважно. Ну, видите, Михаил, как не разные. Мы говорим о голосовании населения одной территории, а вы говорите о голосовании населения всех территорий, составляющих советское государство. Мне кажется, что все-таки это разные вещи, но не будем сейчас углубляться в теоретический спор, потому что ощущение, что у нас просто нету на него времени. Но, по крайней мере, мы понимаем истоки. Вот Михаил, на самом деле, своим звонком еще раз напомнил об истоках этого самого конфликта. Итоги 1991 год. Коммунистическая империя исчезает с политической карты мира, каким-то удивительным образом просуществовав на этой карте в течение десятилетий, принеся неисчислимые страдания тем народам, которые составляли Советский Союз. Но все еще остаются те люди, которые... преисполнены ностальгии об этом исчезнувшем с карты государстве. Как говорил один украинский политик, тот, кто не жалеет о Советском Союзе, не имеет сердца, а тот, кто думает о его восстановлении, не имеет головы. Но сердце, для того чтобы жалеть о коммунистической империи, тоже должно быть особое. Сердце, не помнящее боли и страданий. Впрочем, это тема многих наших программ. Я благодарю участников этой нашей программы, заместителя главного редактора журнала «Новое время» Вадима Дубнова и тбилисского корреспондента РИА Новости Марину Кварахцелю. Желаю вам, Марина, чтобы поскорее восстановилось тепло в квартирах тбилисцев и других жителей Грузии. Уверен, что вместе со мной этого желают и все наши радиослушатели, несмотря на все политические разночтения. Вел программу Виталий Портников, продюсер Александр Орлов-Сокольский. А в 12 часов выйдет в эфир программа «Свобода в полдень». Главные темы. На сессии ПАСЕ рассматривается вопрос о нарушении прав человека в Чечне и обсуждается резолюция об осуждении коммунистических режимов. Как раз тема нашей программы. В Государственной Думе обсуждается так называемый шпионский скандал. В палестинской автономии проходят парламентские выборы.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 15130 и 15410. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».